Студия «Медиакнига» представляет: Андрей Белянин, посрамитель шайтана. Читает артист Иван Литвинов. Звукорежиссер Михаил Киршенштейн. Художественный руководитель студии, заслуженная артистка России Наталья Литвинова.
Андрей Белянин, посрамитель шайтана. Бисмиллях ир-Рахман ир-Рахим. Склонимся с молитвы к престолу Всевышнего, и с молитвы же начнем наше повествование. Воистину велик Аллах на небесах, чудны его деяния, велики помыслы и безмерна благодать, изливаемая миру. Ибо в неизмеримой доброте своей и заботе о праведных душах изгнал он из славного города Багдада бесчестного и непочтительного Хаджуна Средина по прозвищу Возмутитель Спокойствия, да поглотит шайтан его своим нечистым чревом. Да не ступит нога наглеца и пройдохи ни на один порог честного мусульманина, ни в Бахре, ни в Самарканде, ни в Стамбуле, ни в Коканде, ни в Хорезме, ни в Бухаре. Ужасно его прегрешение, бездонна пропасть порока и велика награда за голову бесчинного отступника. Но первый, кто нашел этого сына греха, был молодой человек с белой кожей, как снега далекого Минархара, и глазами голубыми, как купола минаретов Хивы, а имя его звучало подобно грому барабанов славного Бишкека — Лев Абаленский. А о чем, собственно, речь, спросите вы? Речь о продолжении. Нет, то, что сейчас вы держите в руках продолжение популярного романа о багдадском воре, было ясно еще при беглом взгляде на обложку. Дело не в этом. Повторяю, суть в продолжении. Неужели вы не чувствуете затаенную магию самого этого слова «продолжение»? Нечто, что ранее было таким близким и родным, и что, казалось, в какой-то момент ушло безвозвратно, и не в твоей воле было даже окликнуть его, вдруг, неожиданно, само обернулось, блеснув белозубой улыбкой. Продолжение. И те же слова, и тот же слог, и загар, и лукавые морщинки у глаз, и неуловимо томный, пьянящий, дразнящий аромат сказочного Востока. Продолжение. Почти забытый перезвон ножных браслетов, и дикая мелодия бубна, и красная хна на твоих пальцах, и обволакивающий поцелуй жарких девичьих губ. Продолжение. Но главное, что на этот раз я сам, представляете, сам был всему свидетелем. А ведь как буднично все начиналось. Рядовая командировка москвича в Астрахань по служебным делам. Ни знамений, ни предсказаний, ни даже тонюсенького голоска интуитивного предчувствия. Мой друг Абаленский просто зашел ко мне в гости. «Андрюха, сколько лет, сколько зим!» «Весной виделись, Лев», — сдержанно выдохнул я. «Наши дружеские объятия всегда напоминают встречу медведя и дрессировщика. В смысле вопроса, кто кого помял, никогда не возникает, он крупнее». «Слушай, старик, у вас тут классный город», — шумно продолжал Абаленский, пока я накрывал на стол. «Сейчас иду к тебе с остановки. Навстречу такая девушка, мордашка, фигура, походка и... На ней же одежды практически никакой». «Лето?» — пожал я плечами. «На улице почти плюс 40, что ж ты хочешь?» «Нет, ну на ней это... даже белья практически нет». «Стринги, скорее всего, есть», — подумав, успокоил я. «А насчет бюстгальтера ты прав, этого нет. Кто их в Астрахани летом носит? Грудь вскипит». «А у меня тоже все вскипело», — покаянно кивнул он. «Самому неудобно. В следующий раз я к вам лучше с женой приеду». Коран гласит, если мужчина, увидев красивую женщину, испытал вожделение, то он обязан рысью лететь домой, дабы удовлетворить огонь страсти с законной супругой, посрамив тем самым шайтана и доставив радость Аллаху. «Аллах велик!» — не стал спорить православный потомок князей Оболенских. Разговор плавно переместился в сторону ирано персидской поэзии и псевдоэтического спора на тему «Имел ли я право в прошлом романе приписать собственное стихотворение бессмертному Омару Хайяму, которое, кстати, ой, как мало кто опознал. Посидели очень душевно. Он ушел от меня уже ближе к полуночи, благо темнело поздно. На предложение переночевать отказался категорически. Во-первых, у него оплаченный люкс в гостинице «Лотос», а во-вторых, он страшно любит гулять по ночным провинциальным городкам, наслаждаясь звездами, свежим воздухом и романтическими воспоминаниями. А потом такси у нас по московским меркам просто баснословно дешево. И если ему наскучит бродить... Короче, он обещал позвонить на утро. В обед я звонил ему сам. Левин мобильник находился вне зоны действия сети. В гостинице тоже сказали, что гражданин Оболенский в своем номере не ночевал. Как понимаете, к вечеру я уже был малость на нервах. Лева пропал. Еще через какой-то период метаний и сомнений я втихую попросил совета у своих друзей из милиции. Разумеется, они дружно посоветовали мне не пороть горячку из вполне понятной доли раздражения, еще бы после звонка в час ночи, подробно рассказали, где и как можно культурно зависнуть в нашем благословенном городке так, чтобы отдохнуть душой и телом от московской суеты. На мои протесты об имеющем место в высоконравственном моральном облике моего друга они тихо матерились сквозь зубы, еще раз поясняя, что у командированных летом без жены целомудрие атрофируется первым. Однако если уж завтра этот царь зверей не объявится, то звони, поищем по нашим каналам. Я медленно опустил трубку, с ужасом представляя поиск льва по четырем речным каналам, проходящим сквозь город. Потом чуточку успокоился, логично предположив, что милиция имела в виду несколько иное. Спал плохо. Но то, что меня ждало утром, было еще хуже. Позвонила Машенька, жена Оболенского. Видите ли, сотовый Левушке не отвечает, а ей без родного голоса уже немножко скучно. «Да все просто замечательно», — надрываясь, врал я. «Ты же знаешь, в нашей глухомане московская сотовая практически не берет. А ведь говорил я Льву, переходи на Билайн. Что? А? Где он сейчас? А, знаешь, на пляже. На пляже, да. Только что вот ушел буквально с полчаса назад. Не переживай, разумеется, я за ним присматриваю. Он у тебя кремень мужчина. Вон вчера, помнится, встретили мы с ним симпатичную такую астраханку, практически без ничего и... Нет, приезжать не надо. Я же говорю, это меня она чем-то там заинтересовала. А Лев прошел мимо, даже не взглянув. Ну, а то, честное слово, скажу. Ну, да, непременно. Все ему скажу. Что-то еще передать? Поцелуй. А он правильно поймет? Повесив трубку, я добрых 10 минут тупо рассматривал в зеркале красную физиономию прожженного лжеца. Зрелище настроения не прибавляло. А тут еще раздался стук в дверь. Я поплелся в прихожую, посмотрел в глазок и понял, что открывать не надо. На площадке у лифта стоял здоровенный загорелый бомж в рваном халате, грязной челме и остроносых тапках на босу ногу. Сейчас их у нас много побирается. То ли узбекские цыгане, то ли казахские турки, то ли... Стук повторился, уверенно и настойчиво. «Меня нет дома!» — как можно суровее рявкнул я. «Открывай, витиеватый шайтан тебе сзади в джинсы!» Царственно раздалось из-за двери. «Андрюха, не томи, Аллах не простит, и я обижусь!» Когда мой друг Лев Оболенский ввалился в квартиру, я не знал, с чем к нему броситься, с объятиями или с кулаками.
«Без комментариев. Все вопросы после ванной. На мне уже блохи с овшами в чехарду играют. Хочешь, поделюсь? Ну тогда пусти совершить омовение».
«Стиральная машина ждет. Залезай», — гостеприимно предложил я. Полчаса спустя, чисто вымытый, побритый, исхудавший, но довольный лев в моем махровом халате, трещащем у него на плечах, вышел из ванной комнаты. Первое, что он сделал, это попросил меня сию же минуту взять ручку и тетрадь. Можно подумать, я и сам бы не догадался.
«Записывай быстро, пока помню». Сел на кухонный табурет, встал, заглянул в холодильник, вытащил початую бутылку аргентинского тоссо, снова сел и продолжил. «Непроверенный хадис. В смысле, откровение от Аллаха, но еще не утвержденное ни одним ученым-суфием. Звучит так. И нефиг шляться ночью по незнакомому городу, когда шайтан, не дремлющий даже днем, с заходом солнца вообще бодрствует напропалую. Успел? Тогда давай пиалы и штопор».
«Пиал в доме нет. Обойдешь с хрустальными фужерами».
«Пиал нет, кумганов нет, хорезмских ковров нет, коканских блюд для самаркандского плова тоже, небось, нет. Андрей, ты ж великий, блин, писатель, а живешь как...»
Оболенский перехватил мой взгляд на казачью шашку в углу и, вздохнув, закончил.
«Ладно, согласен на остатки оливье и холодный борщ в кастрюльке. Твой обед, мой рассказ идет?»
«Уговорил», — выставил я на стол два фужера. Лев церемонно наполнил их рубиновым вином.
«За то, чтобы впредь никому из нас нигде не подходил пьяный джин с нетрезвым предложением: пойдем, дорогой, без тебя в Багдаде такая скука».
Я едва не поперхнулся.
«Багдад?
Это что же, выходит, он снова был на...»
«Нет», — спокойно ответил мой друг. «Если честно, то сначала это был Коканд.
Что я пережил, мама родная, и все из-за этого хаджина Средина, карданный вал ему в заднюю дверцу. Ведь я уже практически стал честным человеком».